Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске политический налог. В Государственной Думе России подготовлен очередной уже законопроект, предусматривающий введение так называемой прогрессивной шкалы подоходного налога на граждан или НДФЛ. Сегодня все работающие в России платят его по единой ставке – 13%. В предложениях ставки по 30% и даже 70% в отношении наиболее высоких заработков. Поэтому такую схему часто и называют «налогом на богатых». Перспективы очередной инициативы мы и обсудим с экспертами. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки Центрального банка, представленные на этой неделе, говорят о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Спад в ней по отношению к прошлогодним уровням продолжался или все еще продолжается уже 6 кварталов подряд. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все три сохраняются в полной мере и до сих пор, напоминает главный экономист компании ФБК Игорь Николаев, гость нашей программы сегодня. А значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Политический налог. В Государственной Думе России подготовлен очередной уже проект, предусматривающий введение так называемой прогрессивной шкалы подоходного налога на граждан, или НДФЛ. Сегодня все работающие в России платят его по единой ставке – 13%. Эту ставку предлагается сохранить в отношении доходов до 200 тысяч рублей в месяц. Это в 5 раз больше средней по стране зарплаты на сегодня. В отношении тех, чьи заработки выше, предлагаются ставки налога и в 30%, и даже в 70%. В той части, которая превышает определенные уровни. Поэтому такую схему часто и называют налогом на богатых. Да и сами авторы законопроекта, группа депутатов фракции от Либерально-демократической партии России, возглавляемой Владимиром Жириновским, отмечают, что отмена налогообложения для наименее обеспеченных слоев населения и применение, наоборот, повышенной ставки при обложении сверхдоходов наиболее обеспеченных групп является одним из способов снижения имущественного неравенства населения. Сегодня 10% наиболее обеспеченных граждан России в 16 раз богаче 10% наименее обеспеченных, продолжают авторы законопроекта. Такой разрыв, по их словам, превышает максимально допустимые значения, рекомендованные ООН. В наиболее индустриально развитых странах мира этот показатель гораздо ниже, от 3,5 до 7 раз. Поэтому в основе предлагаемого проекта закона принцип прямой зависимости между уровнем годового дохода и ставкой НДФЛ, налога на доходы физических лиц, отмечают его авторы в пояснительной записке к законопроекту. Прогрессивная шкала подоходного налога на граждан уже применялась в новейшей истории России с 1992 по 2000 год. И когда в 2001 переходили к нынешней, то есть плоской шкале, 13% для всех, главной целью провозглашался вывод зарплат из тени, что должно было повысить общую собираемость налога. Но, скажем, как отмечал, например, руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурович в интервью нашему радио летом 2013 года, все время после кризиса 1998 года доля теневой зарплаты в России держится примерно на уровне 30%, то есть не растет, но и не сокращается. Интервью с ним было записано в тот же день, когда первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил журналистам в кулуарах проходившего тогда Петербургского экономического форума. Если переходить к другому налогообложению индивидуальных доходов, это было бы целесообразно сделать с 2018 года, когда закончится нынешний политический цикл. Мы давали обещание, что в пределах этого политического цикла налоговая система должна быть стабильной. Конец цитаты. Напомним, весной 2018 года в России пройдут очередные президентские выборы. К 2018 году общество может быть в совершенно другом состоянии, чем сейчас, продолжал Игорь Шувалов. И роль, которую плоская шкала играла и играет, наверное, будет исчерпана. Конец цитаты. Это было, напомню, летом 2013 года, когда ни санкции и контрсанкций, ни резко подешевевшей нефти, ни кризиса в российской экономике еще не было. И вот прошло 3 года. В какой степени, на ваш взгляд, можно говорить о том, что плоская шкала подоходного налога в России себя исчерпала? Наш первый собеседник, бывший заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко, ныне научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне.
Мне кажется, что разговор о том, что плоская шкала подоходного налога в России себя исчерпала, они несколько, можно сказать, лукавы. Потому что, конечно, прогрессивная шкала, она никогда в России не давала много доходов. И вообще считалось, что подоходный налог – это такой не очень важный источник пополнения бюджетов и достаточно давно передали на региональные и местные уровни. Вместе с тем, мне кажется, что плоская шкала подоходного налога гораздо более важная есть роль. Это вот некая политическая договоренность между населением и государством. Или, скажем так, между населением с высокими доходами и государством. Что вы можете зарабатывать честно, а мы вам обещаем, что мы не будем повышать на вас налоги. И, собственно говоря, мне кажется, что ну, то, что там президент Путин обещал не повышать налоги до 2018 года, ну, включительно, говорит о том, что вот, ну, инициатива ЛДПР, видимо, все-таки ну, в ближайшие там, пару лет не имеет никаких перспектив. Поэтому мне кажется, что говорить о том, что это исчерпалось, это невозможно. Потому что если начнется повышение подоходного налога, я абсолютно уверен, что никакого финансового эффекта значимого мы не увидим, а стремление уйти в тень будет повышаться.
Стран, где действует плоская шкала подоходного налога на граждан, в мире намного меньше, чем тех, где этот налог взимается прогрессивно. Если иметь в виду условно саму теорию оптимального налогообложения, можно ли говорить о том, что плоская шкала есть некое временное решение для каких-то конкретных экономических условий, например, развивающихся рынков, или просто целенаправленная льгота, скажем, для привлечения зарубежных капиталов? А что прогрессивная шкала и есть некая норма для уже более или менее устоявшихся экономик? Или вообще все обстоит иначе? Из Москвы эксперт высшей школы экономики Михаил Горст.
На самом деле, когда устанавливают режимы налогообложения, руководствуются скорее вопросами очень практическими. И это очень опасно, когда какие-то теории пытаются внести в практику налогообложения. Результаты могут быть крайне неоднозначными. Исторически так сложилось, что прогрессивное налогообложение, оно в большинстве стран сейчас присутствует. И там оно хорошо работает, и, собственно, никто не хочет ломать работающую систему. В нашей стране эта система работала плохо, поэтому вместо нее ввели другую, которая, честно говоря, и сейчас работает тоже хорошо. Поэтому с этой точки зрения я бы ломать ее не стал. Что же касается самой инициативы, самого законопроекта, то очевидно, что это вещь исключительно популистская. Это можно увидеть, посмотрев на те сроки, в которые они предлагают это ввести, да, собственно, и на сам текст, который выполнен крайне небрежно и противоречиво. То есть там есть даже ошибки. То есть никто не рассчитывает на то, что этот законопроект как-то пройдет.
Вновь вспомним, что прогрессивная шкала налога на доходы граждан действовала в России с 1992 по 2000 год. В 2001 была введена нынешняя, плоская, 13%. То есть она существует уже 15 лет. Можно ли утверждать, что тогдашний переход привел к радикальному увеличению собираемости НДФЛ в казну регионов? Ведь подоходный налог именно региональный. Или оно вышло в итоге относительно умеренным? Заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Действительно, вот когда появилась плоская шкала, то собираемость налога НДФЛ сильно увеличилась. Наверное, не стоит говорить о радикальном росте, но по сравнению с 90-ми годами она действительно выросла. Здесь два фактора. Во-первых, значительный выход из тени налоговой базы, то есть люди просто стали платить зарплаты в белую, то что называется. Во-вторых, все-таки этот этап, он совпал с началом роста цен на сырьевые товары экспортные. И вот в целом экономический рост и выход из тени привели к тому, что собираемость налога НДФЛ именно в региональных бюджетах серьезно выросла. Собственно, вот в начале 2000-х годов как раз кризис неплатежей, он уже был разрешен. То, что досталось наследство от 90-х, во многом благодаря тому, что ставка стала по НДФЛ низкая и плоская.
Среди множества оценок, довольно многочисленных уже инициатив отказаться от плоской шкалы подоходного налога в России в пользу прогрессивной шкалы, есть и подобные. Мол, такая мера имеет куда больший политический смысл под те же президентские выборы 2018 года, нежели смысл экономический. экономический. Что вы на это скажете, Сергей Алексашенко?
Я абсолютно согласен с этим тезисом, что, конечно, введение прогрессивной шкалы явилось бы чисто популистским шагом, политически популистским шагом. Ну, логически его правильно делать перед выборами. Ну, не знаю, согласится ли на это Владимир Путин. Мне кажется, что у него, в общем, достаточно большое электоральное большинство, достаточно устойчивое электоральное большинство. И пока его шансам на победу в марте 2018-го ничего не угрожает. Поэтому для него выдвигать этот лозунг и идти на предвыборную кампанию, значит, ну, очень четко настроить против себя людей с высоким уровнем доходов. Надо сказать, что все-таки введение плоской шкалы привело к тому, что очень многие российские, ну, такие супербогатые люди, там, олигархи, бизнесмены крупные, они тоже стали платить подоходный налог в России. И, в общем, платят достаточно крупные суммы, там, миллиардами рублей. Я думаю, что если там будет введена подоходная шкала налога, то многие из них еще подумают, нужно ли продолжать это делать. Поэтому, конечно, если такой шаг будет делаться, то он будет политическим, но его эффект будет таким, достаточно противоречивым.
Если цены на нефть в ближайшие годы так и будут оставаться низкими, со всеми последствиями для госбюджета России, то шансы на возвращение прогрессивной шкалы НДФЛ явно возрастут. Допустим, теоретически, что так и случится. На ваш взгляд, чисто экономический эффект окажется ли весомым в плане пополнения казны аж на 2 триллиона рублей в год, как надеются авторы законопроекта? Для сравнения, ожидаемые доходы казны в 2016 году 13,7 триллиона рублей. Михаил Горст, эксперт Высшей школы экономики в Москве.
Ну, конечно, сумма 2 триллиона – это большая переоценка. Даже из того, как они предлагают настроить эту систему, понятно, что сверхдоходами будут облагаться только самые-самые высокие доходы. И очевидно, что те люди, которые получают такие доходы, смогут найти способы для того, чтобы не платить 70% со своих доходов. Поэтому эффект для налоговой системы, я думаю, будет значительно меньше. В разы, если не в десятки раз. А порушить существующую систему и внести хаос в налогообложение, вот такой эффект вполне может быть. И мало того, что результатом этой системы будет необходимость всем подавать декларации по налогу, что само по себе увеличит административную нагрузку, но и плюс люди будут стараться как-то избегать повышенных ставок, и уровень уклонения, конечно же, повысится. Поэтому эффект будет крайне неоднозначный, уж говорить о том, что бюджет сильно пополнится, я бы не стал.
Карен Вартопетов, агентство Standard & Poor's.
Конечно, все будет зависеть от деталей, параметров окончательного решения. Все будет зависеть от того, какая прогрессивная шкала. Будет ли у регионов, например, автономия установления этих ставок, снижение ставок, повышение и так далее. Но в целом, безусловно, если прогрессивная шкала будет введена, то формально доходы регионов в части поступления от НДФЛ увеличатся. Другое дело, на что эти дополнительные доходы будут обменены. Насколько я понимаю, сейчас речь идет о том, что трансферты из федерального бюджета в региональный будут снижены уже в следующем году, и в целом тренд будет на снижение. В этом случае получается, что введение прогрессивной ставки НДФЛ просто компенсирует падение трансфертов и финансовой помощи от центра регионам. В этом смысле чистый эффект для регионов, для консолидированного бюджета регионального, будет, возможно, даже нейтральным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали бывший заместитель министра финансов России и первый заместитель председателя Центрального банка Сергей Алексашенко, ныне научный сотрудник исследовательского института Брукингс в Вашингтоне, эксперт Высшей школы экономики в Москве Михаил Горст и заместитель директора направления государственные финансы международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки Центрального банка, представленные на этой неделе, говорят о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Спад в ней по отношению к прошлогодним уровням продолжался или все еще продолжается уже 6 кварталов подряд. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все три сохраняются в полной мере и до сих пор, напоминает экономист Игорь Николаев, гость нашей программы сегодня, а значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. Аналитики Центрального банка, представившие очередной макроэкономический обзор, полагают, что, судя по динамике ряда индикаторов, рецессия в экономике России, то есть непрерывное в течение полутора лет сокращение ее объемов, уже миновала, и впереди медленный экономический рост, если, как они подчеркивают, не будет новых внешних шоков. Но в какой мере здесь можно говорить о том, что теперь просто проявляется эффект очень низкой базы прошлого года, то есть по схеме, подобной той, как было в случае с инфляцией. Она резко замедлилась в России в этом году, в первую очередь, именно благодаря базе прошлого года, которая, наоборот, была очень высокой. Мы говорим с директором Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорем Николаевым.
Сначала я хотел бы отметить, что вот когда у нас традиционно приговаривают, если не будет новых внешних шоков, знаете, нам новых уже и не надо. Вообще внешние шоки не нужны. Но те шоки, которые есть, они сохраняются. То есть низкие цены на нефть и санкции. Санкции, антисанкции. Поэтому и с такими шоками экономике будет трудно выбраться из кризиса. Безусловно, то впечатление, которое может сложиться в данном случае у аналитиков Банка России, устойчивое такое чувствуется впечатление, что все закончилось и рецессия позади, впереди медленный рост экономики. Безусловно, она основывается на том, и с этим невозможно не согласиться, что низкая база прошлого года, она повлияла на то, что сейчас экономика так не падает. Но, тем не менее, она все-таки снижается. То есть эффект низкой базы есть.
Тем не менее, некоторые оценки говорят о возможном начале восстановления текущего, то есть поквартального роста экономики.
Если поквартальный рост, ну, я хотел бы отметить, что аналитики Банка России основываются на индексной оценке ВВП за второй квартал, который только что закончился. И фактическая официальная росстатовская оценка будет еще не скоро. Индексная оценка, ее можно принимать к сведению, но все-таки лучше дождаться фактической оценки и посмотреть два квартала подряд, будет у нас рост поквартальный или нет. И вот если будет, тогда уже будет серьезное основание думать, что действительно кризис, может быть, закончился. Поэтому просто низкий эффект базы здесь сыграл в первую очередь такую роль, что складывается впечатление, что рецессия позади.
В интервью нашему радио в середине мая вы прогнозировали на 2016 год в целом замедление прошлогодних темпов падения экономики России, а на 2017 и 2018 годы новое его ускорение. Имея в виду, что по мере исчерпания резервов государства, резервного фонда и других, будут включаться новые негативные факторы, в первую очередь неизбежное повышение налоговой нагрузки. С тех пор вы как-то изменили тогдашние свои оценки или, скорее наоборот, укрепились в них еще больше?
Нет, мнение не изменилось с точки зрения того, что кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Почему? Ну, потому что, чтобы судить об окончании кризиса, надо смотреть на причины, которые его породили. Они ликвидированы или ликвидируются или нет? По большому счету у нас три причины. Структурные проблемы, санкции, низкие цены на нефть. Цены на нефть остаются низкими, санкции остаются, структурные проблемы по большому счету даже не начали еще решаться. Но даже если их и начнут решать, вот, хоть немедленно, чисто технологически для их осуществления потребуется время. На мой взгляд, оцениваем перспективы кризиса, исходя из этого. Кроме того, надо смотреть на то, что происходит с резервами государства. Потому что сейчас, когда мы из резервного фонда, ну, в этом году более 3 триллионов рублей возьмем, а в следующем году тоже примерно столько, а потом не останется эти денег, понятно, что сокращение бюджетных расходов будет значительно более резкое по сравнению с тем, что есть сейчас.
Но помимо внутренних факторов, есть еще и внешние.
Это, кстати, дополнительный фактор к тем, на основании которых я делал прогноз, что, в общем, кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Так вот, мировая экономика, она постепенно вползает в очередной свой кризис циклического характера. Прошлый кризис был 2008-2009 год. Если посмотреть за последние полвека, то мировые циклические кризисы проходят с интервалом 7-12 лет. Ну вот и считаете. Замедление Китая, кстати, Brexit – это такие предвестники очередного мирового циклического кризиса, который может, кстати, выражаться в том, что не обязательно в минус экономика уйдет, но то, что темпы роста мировой экономики существенно замедлятся, и это тоже негативно скажется на российской экономике, это надо учитывать. Поэтому нет, принципиально оценка перспектив российской экономики не изменилась. Кризис не закончился, и велика вероятность его нового углубления.
Реальные зарплаты в России, напоминают авторы очередного макроэкономического обзора, представленного Центральным банком, к середине лета перестали падать по отношению к прошлогодним уровням впервые за последние почти 2 года. Это было вызвано как ростом номинальных зарплат, так и резким замедлением инфляции. А по текущим темпам реальные зарплаты даже показывают заметный рост. Однако на оборотах розничной торговли это пока не сильно отражается. Их спад, хотя и замедлился, но пока не преодолен. Как это объяснить? Понятно, что реальные зарплаты – это лишь часть общих реальных доходов населения, и у них своя динамика. И тем не менее.
Люди потратились достаточно сильно в прошлом году, несмотря на то, что и там показатели по розничной торговле уже были, мягко говоря, не самые хорошие. Так вот, когда они потратились, а это шло именно тоже на проедание, на покупки, то даже несколько выросшие зарплаты, они не компенсируют тот уровень средств, который они могли потратить. Они могли тратить и загашников, и зарплаты. Зарплаты выросли, но загашников уже не осталось. Конечно, у кого-то они остались, у кого-то приросли, и показатели в целом могут быть не такие плохие, но многие просто потратились.
Если реальные зарплаты в России падать перестали, то общие реальные денежные доходы населения по-прежнему из месяца в месяц демонстрируют спад на 4-5% к прошлогодним уровням. Как объяснить сохранение столь значительного разрыва в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов в целом по стране?
Ну, объясняется достаточно просто. Если мы учтем, что реальные доходы складываются не только из зарплат, а в значительной степени из пенсий, пособий, и других доходов, ну, прежде всего пенсий. Вспомним, а это трудно забыть, что пенсии у нас были проиндексированы всего лишь на 4% с 1 февраля при инфляции 12,9% по итогам прошлого года. И по-прежнему, несмотря на замедление инфляции, она остается существенно выше и в этом году, чем эти 4%, то понятно, что те же пенсии, в первую очередь, они тянут вниз и показатель по реальным денежным доходам. Отсюда расхождение в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов.
В своих макроэкономических прогнозах на 2016-2017 годы вы из каких цен на нефть исходите на данный момент? И если допустить их отклонение от текущих уровней на $10-15, сколь будет разница влияние этого отклонения на динамику ВВП России в обоих случаях, как при росте на те самые $10-15, так и при новом спаде цен на нефть на $10-15 за баррель?
Мы исходим из прогноза, что к концу года будет около $40 за баррель. Ну и на следующий год закладываем эту же цифру. 40, может быть, чуть ниже. Как могут влиять колебания на $10-15, как показали последние годы, 12, 13, 14, когда экономика явно стала замедляться, а тогда цены на нефть были другие, 100 и выше доллара за баррель. Так вот, нас уже высокие цены не спасали. К середине 2014 года, когда не было еще никаких санкций, когда цены на нефть, если взять первое полугодие 2014 года, были выше $100 за баррель, экономика уже по итогам этого первого полугодия 2014 года в годовом выражении практически перестала расти. Плюс 0,8%. То есть это говорит о том, что даже высокие цены не спасали, хотя, так как экономика сырьевая, безусловно, этот фактор по-прежнему влиял и влияет на динамику экономики.
И как может повлиять на нее новость по цен на нефть или, наоборот, их рост на $10-15 за баррель, случись такое?
Я бы так экспертно оценил 1, ну, может быть, до 1,5% ВВП.
То есть если у вас экономика упадет на 2%, все равно она будет в минусе. Несмотря на то, что, допустим, цена на нефть повысится до 55 или 60 долларов за баррель. Не принципиально в данном случае для нашей экономики такого масштаба колебания цен на нефть.
Эксперты Центрального банка, говоря о сохранении инфляционных рисков, отмечают три таких фактора: приостановка снижения инфляционных ожиданий, неопределенность в расходах госбюджета, а также возможное восстановление потребительской модели поведения населения. Давайте попробуем кратко оценить вероятность каждого из этих трех факторов, а также возможную их значимость для инфляции в России.
Что касается приостановки снижения инфляционных ожиданий, да, это более чем вероятно, потому что вторая половина 2016 года, конец 2016 года, это все-таки будет период ослабления рубля. Ослабление рубля тесно связано как раз с ростом инфляционных ожиданий. Поэтому уж снижение инфляционных ожиданий точно приостановится. И это будет, естественно, влиять на показатели инфляции в 2017 году. Что касается неопределенности относительно конкретных бюджетных параметров, для потребителей, а мы говорим о потребительской инфляции, это не играет большой роли. Что касается возможного восстановления потребительской модели поведения, то с таким падением реальных располагаемых денежных доходов населения, я думаю, восстановление потребительской модели поведения пока маловероятно. Может быть некоторая стабилизация, но пока падают доходы, о восстановлении потребительской модели говорить преждевременно.
Курс рубля к доллару с тех минимумов, которые были отмечены в конце января этого года, повысился в целом почти на 25%, если иметь в виду влияние именно этого фактора, прямое или косвенное, на нынешнюю динамику экономики России в целом. Сколь значимым оно оказалось, по вашим оценкам?
На самом деле, вот укрепление рубля, оно имеет такое противоречивое или разнонаправленное действие на динамику ВВП. С одной стороны, это плохо, потому что, ну как же перспективы импортозамещения тогда, если рубль становится более дорогим. И в данном случае это минус. С другой стороны, когда курс рубля повышается, то многие просто оценивают это, что ну и кризиса нету. Кстати, социологи это четко зафиксировали, вот особенно в 8-9 годах, когда у россиян кризис ассоциировался прежде всего с тем, что происходит с рублем. Вот пока он падает, кризис есть. Когда он начинает расти, укрепляться, значит кризис закончился. То есть с точки зрения настроений, то, что происходит с рублем, это очень важно. И, соответственно, если рубль укрепляется, ну, появляется оптимизм. И появляется как бы больше уверенность у инвесторов. Неопределенности экономической ситуации становится меньше. И в этом плане это плюс.
Этот плюс можно ли как-то оценить количественно? Тоже укрепление рубля на четверть с начала года?
Я бы опять так же экспертно, чисто, я думаю, это так, ну, 1% пункт, ну, добавило вот это вот укрепление. То есть мы, допустим, упадем в этом году там не до 2,5%, а может быть на 1,5%. И положительную роль здесь сыграло то, что рубль достаточно уверенно себя чувствовал большую часть года, скажем так. К концу года там ожидаемо он ослабнет. Поэтому влияние есть, оно разнонаправленное, но скорее все-таки небольшой плюс преобладает.
Вы уже дважды отметили, что ожидаете очередного ослабления рубля к концу года. До какого же уровня, по вашим текущим прогнозам, и при каких ценах на нефть?
Мы оцениваем, что все-таки цены на нефть до 40 долларов за баррель могут снизиться, могут уйти и ниже. И в совокупности с другими негативными факторами, ну, прежде всего тем, что российская экономика по-прежнему будет находиться в рецессии, это сыграет свою роль в том, что рубль вновь, это уже традиционно, ослабнет к концу года. Как он ослабнет? Мы оцениваем, что он может ослабнуть до 80 рублей за доллар к концу года. Вот такой ориентир.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!